Слава Господу, дорогие братья мои сестры. И вот это «если неуместно», Он с нами, Он здесь, Тот, на Которого надеется и уповает душа наша. Всякий раз Он верен, и когда мы собираемся, когда мы славословим, когда мы молимся, и даже я вам скажу, когда не особенно наше сердце приготовлено, может быть, больше озабочено переживаниями, тревогами, но знай и помни, Он здесь, Он верен. И благодарение за это Господу, за то, что всякий день, всякое служение, всякий раз, когда мы приходим, Господь здесь. И Он оживляет наше сердце, Он исполняет нас и обновляет наши чувства, Он укрепляет нас силой Своей, и потому даже самый немощный из нас может сказать, я силен в Господе моем. Я радостен в Духе Святом. Этой радостью, братья и сестры, верю, не только мое впечатление, но и ваше, была сопровождаема вся эта неделя, и предпасхальные, пасхальные праздники, послепасхальные эти служения, и все, что в них происходило, начиная от песнопений, молитв, проповеди, оно было направляемо в одном как бы таком русле Духом Святым, и все эти служения, они были буквально насыщены и пропитаны этим состоянием торжества, радости и благодарности. И другое, ну, наверное, себе помыслить тяжело, потому что к этому есть великий славный повод. Почему? Потому что праздник Воскресения Христова, уникальный праздник, это праздник победы. Победы жизни над смертью, победы добра над злом, победы света над тьмой, любви над ненавистью. И потому, как мне в эти дни радоваться, как мне в эти дни торжествовать, переживая это особенное присутствие Бога. Мы благодарим Господа за эти прекрасные дни, за эти служения. Я обратил внимание, что все-таки у нас, у славян, здесь, на постсоветском пространстве, в церквях христианских, этот праздник более такой, ну, возвышенный, более считается приоритетным или главным. На Западе больше празднуется Рождество с его праздничным бумом, подарочным бумом. И я уже говорил об этом, что даже к этому Рождеству уже сегодня, да не только забывают, а просто не хотят представить Христова. Просто Рождество и все. Но для нас, для людей, которые жили и достаточно в тяжелых условиях, особенно пожилое поколение, для тех, кто уже верующий не один год и не один десяток лет, которые пережили, испытывали определенные суровые испытания в своей вере, этот праздник действительно всегда, ну, был как бы таким вдохновляющим. Когда мы восстанавливались, когда мы возрождались в своих потерянных надеждах, в своих возвышенных чувствах, в своем любви, мире, усердии пред Господом, и этот праздник обновлялся и давал утешение и укрепление многим поколениям христиан. Сегодня, глядя на то, что происходит в стране, тоже вольно-невольно, но нужно согласиться, что праздник Пасхи, он затрагивает, ну, практически всех, он входит в каждую семью. Это тысячи поздравлений, которые звучат, которые мы слышим и видим на газетах, вернее, на страницах газет. Это, может быть, определенные какие-то пасхальные вечера, концерты, которые даются в это время. Это посещение и поздравления официальных лиц государства по отношению к верующим, они приходят в храмы. И такое ощущение, что от малого до великого все общество в определенном вот этом движении. Пасха, воскресение Христова затрагивает многих. И глядя на все это, мое желание, понимая, что все-таки в большинстве это больше поверхностное, и мое желание, чтобы это не было просто дань определенной моде, чтобы вот это оживление, оно не было определяемо просто, может быть, неким инстинктом толпы, потому что так все делают, и я так буду делать, все идут в церковь, и я пойду. Чтобы это не было, может быть, определенной формой борьбы за расположение или за голоса электората, людей, от которых зависит власть. Но я бы действительно хотел, чтобы эти действия, этот праздник, он происходил из глубинного действия веры человека, устремленного в любви сердца к тому, кто смертью смерть попрал, кто дал и дает это право победы сегодня каждому человеку, кто был мертв, но, как написано здесь, жив и жив вовеки, кто царствует и кто один приемлет всю славу, честь и хвалу, и пусть она возносится к престолу Божьему, и пусть действительно этот многотысячный сон, голосов и словословий, он возносится к Богу, я верю, ему это приятно. Но когда рассуждаешь, когда видишь, когда сталкиваешься с реальностью веры, с реальностью отношения даже к этому празднику, ну, понимаешь, что не все так прекрасно, как хотелось бы. Будучи несколько лет назад в одном из домов, посещая одну семью, как раз-таки накануне Пасхи, поприветствовал их нашим христианским приветствием, сказал «Христос воскрес!» и повисла тишина. Думаю, неужели даже традиционно не верят, даже не знают, как отвечать на это приветствие. Но буквально через мгновение все выяснилось. По их мнению, эта Пасха была не их. Говорят, так это у католиков Пасха. Вот у католиков и воскрес. А у нас еще не воскрес, у нас еще Пасха наша не пришла. И так вот рассуждаешь и думаешь, может быть, они задумывались, отвечая, но, по сути дела, выразили состояние многих сердец. У них своя Пасха, у нас своя. У них свой Христос, а у нас свой, католический, православный, протестантский. У нас воскрес, а у них еще не воскрес. И вот так каждый год неделю воскресенья празднуем, потом в религиозности Христа же и хороним до следующей весны, потом опять его извлекаем, опять слава тебе, Господь, ты воскрес. И так из года в год. И вы знаете, если это объяснимо с точки зрения, ну, будем говорить, неверующих людей, не наставленных, не наученных, и это духовное невежество, которое проявляется. Но когда оно касается или проявляется в нашей жизни, в жизни уверующих людей, то это просто печально. Сегодня, как в народе называют воскресение Фомы, прекрасный ученик, братья и сестры. Многим бы из нас очень следовало бы действительно поучиться у него и верности, и стойкости. Но один момент, который связан с его жизнью, как урок для нас, тот, который усомнился, тот, который поколебался в вере в воскресение Иисуса. Мы все верим, что Христос воскрес. Аминь. Мы верим. Но тем не менее, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, братья и сестры, все-таки порассуждали над этой темой о воскресении Христа, и не только. Я приглашаю вас открыть Священное Писание. Мы прочитаем с вами из первого послания Коринфянам, из 15 главы, 1-4 стихи, и потом чуть ниже, с 12 стиха. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха, и потом ниже мы будем читать. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». 12 стих. «И если же Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Аминь. Вообще, вот эта церковь Коринфия, она удивительная церковь. И, наверное, трудно найти на страницах Священного Писания описание другой церкви, в которой бы не было столько проблем. И рассуждая над теми проблемами, которые раскрывает эта книга Нового Завета, над теми вопросами, которые задавали верующие в этой церкви, я могу сделать вывод определенный, что состояние этой церкви, оно наиболее полно соответствует состоянию сегодняшнего христианства. Те же проблемы, те же вопросы, те же духовные болезни, те же, может быть, реальные ситуации, с которыми мы сегодня сталкиваемся уже в 21 веке. И вы знаете, если вы хотите разобраться в тех или иных вопросах, которые сегодня у вас есть, читайте первое послание Коринфянам, вы многое там увидите и услышите. И Павел, когда мы читаем с первой главы и чуть ниже, поднимает множество вопросов. Первый вопрос – это вопрос разделений, вы помните. Одни называли себя апостолами, другие причисляли себя к ученикам Павла, третьи – Иисусовы, четвертый – еще кому-то. И вот эта проблема Павел поднимает и говорит о том, что люди стали следовать за плотью. что люди стали избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху, они стали идти за ними, они стали разделяться на группировки. Похоже на нас или нет, братья и сестры? Тишина. Похоже. Это проблема сегодняшней нашей жизни. Другая проблема, которая была, это то, что они находились в тяжбах, то есть судились друг с другом, и Павел пишет: вы плотские, вы духовные младенцы, вы судитесь пред неверными, вы носите эти обиды, вы ищете там некого воздаяния и даже некой мстительности, ищете наказание для вашего брата и сестры. Сестры и братья, похоже на нас. Это тоже отчасти наши сегодняшние проблемы. Он поднимает вопрос о том, что дела плоти, развращение вкрадывается в церковь, и что самое страшное, что церковь просто молчала и снисходительно принимала это. Она не дала достойного отпора, сурового осуждения тому поступку, о котором он пишет. И сегодня вот эта мирская система ценностей, мирские, я думаю, понимаете вы, о чем я говорю, говоря это мирское, мы живем в мире, мы покупаем и вещи те, которые покупают люди. Я не об этом говорю. Я говорю о другом, о том, что сегодня исподволь вкрадывается и входит в собрание, и то, что мы так принимаем спустя рукава, закрывая глаза. Павел пишет потом о браке. Павел поднимает вопросы об идоложертвенном, о поклонении бесам через поклонение идолам. Павел поднимает вопрос о христианской свободе. Это тоже сегодня важно и актуально для нас. И действие духовных даров, их практика, как они должны применяться, для чего они даются. В общем, целый полный набор вопросов, на которые Павел дает, заметьте, не только ответы, но он дает определенные принципы, которые действуют и реальные сегодня для нас, для церкви сегодняшнего времени. И то место, которое я прочитал, 15 глава, затрагивает, ну, казалось бы, вопрос, который немножко выходит из этого ряда. И этот вопрос о воскресении мертвых. Что произошло там в этой церкви? Там появились некоторые, как написано, которые не только думали, но которые говорили, которые учили о том, что нет воскресения мертвых, что это невозможно. И удивительно то, что это послание, оно обращено к верующим людям, оно обращено к церкви, оно обращено к христианам. И удивительно то, что это время, не такое уж много времени прошло с того момента, как Христос вознесся. Еще и здесь Павел пишет: были живы множество учеников, свидетелей и жизни Иисуса, его смерти и страданий, его воскресения. И уже при их жизни вот это некое греческое мировоззрение начинает проявляться и вкрадываться в собрание. И Павел достаточно, значит, суровый, категоричен, он говорит: безрассудные. Иначе говоря, вы не имеете ума. Вы, многие из вас или некоторые, вообще Бога не знают, если вы утверждаете это. Казалось бы, ну в чем проблема? Они не отрицали воскресение Христа. Они не говорили о том, что Христос не воскрес. Единственная их проблема была в том, что они не могли понять и разуметь и принять, что тело умершего человека будет воскрешено. А так, они были прекрасные, хорошие христиане, ходили в собрания, точно как мы с вами, молились Господу. Некоторых, может быть, Бог брал удел в дарах Духа Святого. Но Павел рассмотрел, братья и сестры, коварство и опасность подобных взглядов и поползновений. Это урок для нас, чтобы мы сегодня тоже, я говорил о радикальности в нашем христианстве, не опускали эту планку определенных требований Божьих. И он говорит конкретно, он как гвоздь вбивает в эти убеждения, разрушая их на корню. И он дает принцип, который реален сегодня и действенен для нас. Он говорит, что Христос воскрес из мертвых, и в нем все Христовы оживут. Аминь. Мы верим с вами в это. Когда мы провозглашаем «Христос воскрес», мы не только говорим о том, что было прежде, что было совершено когда-то тысячи лет назад, но в этом возгласе, в этом провозглашении веры есть нечто еще более глубокое для нас. Мы провозглашаем, что и мы, братья и сестры, воскреснем, и воскреснем телесно. Это истина, которую Павел отстаивает и за которую он стоит здесь, в этом отрывке Писания. Почему? Почему так важно для нас? Почему, может быть, все мы знаем о воскресении, мы празднуем уже не один год этот праздник? И я не думаю, что что-то новое я открою вам, братья и сестры, сегодня, но пусть это будет как напоминание, которое будет возбуждать наш чистый смысл, наше здравомыслие и понимание, рассуждение над Словом. Кто-то подумает, что это тема, которая не касается нашей практичной жизни, христианского хождения и служения. А я вам скажу, что более чем касается. Более чем. Итак, мы порассуждаем с вами. И прежде всего, что такое воскресение? Воскресение, эти два слова греческие, которые употребляются здесь, в Новом Завете, переводится «пробудить», «поднять» или «восставить». «Пробудить», «поднять» или «восстановить». Толковый словарь Ожегова дает определение воскресения как «вернуть жизнь умершему», или иными словами «оживить мертвеца». Я специально растолковываю это слово, чтобы мы вдумались в смысл, что такое воскресение. И вы знаете, когда вот это вот истолкование и понимание, оно как бы доходит в сердце людей, то возникает как раз таки проблема. И проблема воскресения, самой сути его, она из самых таких противоречивых и неразрешимых проблем для людей. С одной стороны, люди сегодня практически тяжело поверить в то, что может быть воскресение. То, что распавшееся тело, поверженное в прах, похороненное, оно когда-либо сможет воскреснуть. Для людей сегодня они уже как бы свыклись с понятием смерти. И как когда-то в Эдемском саду, когда люди еще, первые люди не знали смерти, первый обман или первая ложь сатаны была направлена как раз-таки против возможности умереть. Он говорил, нет, не умрете. Когда он искушал Еву, он говорил, смерти нет. Бог солгал. Что такое смерть? Вы живете в прекрасном саду, Бог приходит, вы общаетесь, вы прекрасны, здоровы. Нет смерти. И люди это уже поверили. Но с грехопадением пришло это состояние смерти. И сегодня уже иная, противоположная ложь, которую опять же навязывает сатана сердца людей. Если тогда о том, что нет смерти, то сегодня нет воскресения. Все потеряно, смерть – это крест, это навсегда. И люди, подчиняясь этой лжи, сегодня с трудом или почти невозможно поверить в то, что есть это воскресение. В лучшем случае допускается, может быть, такая мысль о том, что где-то, когда-то, путем множества перевоплощений в одной из восточных религий 600 тысяч, кто-то достигнет бессмертия. Правда, кто это уже будет непонятно, потому что само понятие личности, оно теряется. Переходя из одного воплощения в другое, может быть, когда-нибудь ты и достигнешь. Но в большинстве своем сегодня люди понимают, ни медицина, ни наука воскресить умершее тело не способны. Это с одной стороны. Но удивительно, что с другой стороны в сердце каждого человека живет это стремление продлить свою жизнь, достичь этого бессмертия. Люди все-таки в своем сердце так никогда и не смирились со смертью. Почему? Потому что где-то там в глубине, где-то там, может быть, в этой генетической памяти осталось, это может быть уже трудно ощутимое, но тем не менее, то переживание бессмертия, которое мы имели в наших прародителях. И потому все попытки делаются сегодня, чтобы каким-то образом продлить свою жизнь, достичь этого бессмертия. Своими путями, своими возможностями. И сегодня я читал, в Америке, да не только там, есть определенные технологии, которые предоставляют возможность желающим достичь этого бессмертия, попытаться это сделать. Есть криотехнологии, так называемые это технологии, которые работают с низкими температурами. И вот сегодня реально за 150 тысяч долларов, не такие уж большие, в кавычках, деньги, заплатить, и вас заморозят. В любом возрасте, в любом состоянии, до температуры минус 196 градусов, превратив в ледышку, поместят вас там жидкий азот или не знаю, что там еще. И вы будете десятилетиями лежать до того момента, пока якобы наука, технология, медицина не достигнет того уровня, когда вдруг кто-то придет, вас разморозит и живет человек вечно. Вот сказка. Но это реально. 200 человек сегодня уже находятся в этом состоянии такого анабиоза. Тысячи людей сегодня стоят в очереди, чтобы достичь этого. Люди верят в это. Люди стремятся через это хотя бы какую-то себе надежду приобрести, купить, достичь, а вдруг там. Вы знаете, что не воскреснут, я об этом говорил, но воскреснут не благодаря тому, что кто-то из людей их там растопит, поднимет. Они воскреснут, когда Господь придет. Они будут отняты из этих своих сосудов. Но вопрос уже для чего? Есть другие методики, и сегодня множество шарлатанов, которые занимаются этим. Сама фамилия Гробовой, наверное, уже стала известна, и она как нарицательная. Связанная с воскрешением как-то и не вяжется. Хотя люди поверили, люди платят деньги, создана целая организация, которая поддерживает его. Люди верят, что он воскрешает. Откуда? Почему, опять же, готовы платить эти деньги, готовы верить кому угодно, но обратите внимание, Богу, который предлагает сегодня даром жизнь вечную и воскресение, в том числе телесное, не верят. не понимают и не хотят верить. Мы своим путем пойдем. Мы своим путем достигнем. К чему это приводит? Жалкие попытки. Прочитал историю, когда один человек умирал, его друг находился у изголовья его кровати. И видя, как он страдает, и видя, как страх наполняет сердце этого умирающего, он попытался его ободрить, попытался его поддержать. И он сказал ему: «Не бойся, будь храбрым, держись до конца». Этот послушал его: «Знаешь, я бы и рад держаться, да только не знаю, за что держаться». Многие люди сегодня вот таким образом заканчивают свою жизнь. И рад бы за что-то ухватиться. А за что? Индусы хватаются за коровий хвост, считая, что таким образом священное животное позволит им достичь бессмертия. Но, братья и сестры, не хвалясь собой, мы насколько должны быть благодарны Богу за то, что мы ухватились. И ухватились за того, кто никогда нас не подведет и не изменит нам. Мы ухватились за жизнь, которая воскресла, которая пришла к нам. Мы ухватились за руку нашего Спасителя, и более того, Он Сам держит нас и укрепляет нас. Он уже прошел этот путь. Он уже прошел этот путь страданий, смерти, и Он воскрес, и Он жив. И потому сегодня, идя за Ним, мы знаем, что и мы будем живы. Скажите «Аминь». Сегодня нам есть за кого держаться. Это сильная рука Божья. Она удержит и укрепит нас, даже если все остальное просто повержено будет и рассыплется вокруг нас. Я благодарю Бога за эту надежду, которая не постыжается. Говоря о воскрешении и христианстве, я хочу сразу сказать, что одно от другого неотделимо. Невозможно отделить воскрешение Христа от христианства как религии. Это либо они вместе, либо просто ничего. Из четырех основных религий, которыми сегодня, в которые верят люди, основанные на основании личностей, только одно христианство, это буддизм, ислам и иудаизм, только одно христианство предъявляет пустой гроб своего основателя. Миллионы буддистов, тех же мусульман, они никогда не претендовали, соглашаются, что их основатели, они лежат там в этих могилах. В Медину или в Мекку собираются тысячи мусульман каждый год. Они приходят к этой гробнице, они приходят поклониться своему основателю. И еще даже с нас посмеиваются. А у вас даже и гроба нет. А я хочу сказать, слава Богу. Гроб-то есть, но он пустой. И наш Господь там не остался. И Он воскрес, и все то, что Он говорил, все то, чему Он учил, оно истинно лишь только на основании того, что Христос воскрес. И если эта истина, скажем так, подвержена колебаниям, и отнять эту истину воскрешения, то все окажется ложью и тщетой. Почему на протяжении веков всей истории христианской церкви никакая другая истина христианской веры не было подвержено столь великим нападкам, давлению, атакам, как истина о воскресении? Первые века мы здесь прочитали, эти люди даже среди церкви были, которые стояли на позициях греческого дуализма. Это понятие, когда материя и духовное отделялись, материальное это было злом, а духовное это было добром. И для них вообще неприемлема была мысль о том, что может быть воскресение, да еще в этой тленной плоти, в этом прахе, который выражал зло. Средние века, эпоха просвещения, эпоха рационализма, когда все подвергалось сомнению, и тогда люди, исходя из своего рационализма, пришли к выводу, не веря в ничто сверхъестественное, что воскрешения не было. Это просто не может быть. Сегодня это нереально, это было нереально и в прошлом. Это нельзя повторить сегодня, поэтому этого нету. Кто-то считал это мифом просто, который придумали ученики, но благодарение Богу, братья и сестры, это не миф. Это не просто история, которую сочинили люди, это реальность, это исторический факт, который подтвержден. Я не ставлю целью сегодня доказывать, я говорю о значении для нас воскрешения Иисуса. И та могила, та гробница, которая пуста, она будет пуста, потому что никогда более Иисус не возвратится в эту могилу. Он жив вовеки. Аллилуйя! Понятие воскресения – это не столько достижение новозаветного богословия, но воскресением и понятием этой идеи проникнута вся Библия. Открывая Ветхий Завет, может быть, не столь явно, не так много она говорит об этом, но тем не менее удивительное выражение веры пророков, мужей Божьих, звучит в этих словах. Они верили в это. Они имели эту надежду. И некоторые примеры. Страдалец Иов, который был подвержен этой великой печали, скорби по плоти, брошенный, оставленный, не понятый никем. И он взывает, может быть, к Богу, где-то порой уропща, и он задает этот вопрос своей душе. Этот вопрос звучит, и он говорит: когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Рассуждая над бытием, рассуждая над своей жизнью, возникает этот вопрос, а будет ли жизнь после смерти? И вы знаете, не иначе, как только откровение Божье приходит в его сердце, и эти слова известны и хорошо понятны нам. И он говорит в 19 главе, а я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его. Слава Богу! Мы можем сказать аминь на эти слова. Он не сказал, в духе увижу. Он не сказал, в духе восстану. Он говорит, это распадающаяся моя плоть. Она будет восстановлена из праха. Моими глазами я увижу своего Искупителя. Он говорит, я не просто догадываюсь об этом. Я знаю, что он жив, и я сам буду видеть его. Какая великая надежда у человека, который не знал Иисуса, который не имел Евангелия, который не имел учения церкви, но который был тверд и непоколебим в уповании своем. Он верил, я воскрес. Другой пример, отец всех верующих, как он назван в Священном Писании, Авраам. Мы знаем историю его жизни. Мы знаем это испытание его веры, когда он должен был по повелению Божьему принести в жертву своего единородного сына, в котором были даны ему обетования. И, может быть, не совсем понятны мотивы, как, что он поступал. Может быть, это смиренное послушание. Господи, да будет твоя воля. Как ты сказал, так я и сделаю. Хотя только Господь знает, какие чувства наполняли сердце Авраама. Это был его сын и сын обетования, от которого Бог должен был произвести потомство. Но послание к евреям, 11 глава книги Нового Завета, говорит, что двигало Авраамом. И написано, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его в предназнаменование. Да, он был послушен, да, он был повиновению Богу, но в сердце его была вера. Бог силен воскресить моего сына. Даже если это произойдет, даже если я это сделаю, но Бог есть всемогущий Бог, и он есть Бог живых и Бог мертвых, и он воскресит моего сына. Аллилуйя! Почему и мы сегодня, называя себя детьми его, должны твердо держаться этой истины? Другой пример, когда в пророческой книге Даниила, и он опять же предсказывает те будущие события, и он говорит о том, что многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечные поругания и посрамления. То есть будет воскресение и праведников, будет воскресение и грешников. Уже тогда Господь это открывает. Немногие случаи воскрешения, реального воскрешения в Ветхом Завете, но они также свидетельствуют о том, что это верование, эта идея воскрешения, она не была чужда иудеям. Когда пророк Илия воскресил сына этой вдовы, когда действительно вроде бы потеряла, вроде бы усомнилась, вроде бы стала роптать против него, но когда получила драгоценное свое дитя живым, она знала, что она умерла, но она получила его живым, она восклицает, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». Она увидела, вот, тот, кто дает жизнь, не Илия, но тот Бог, которому он служил и служил верно. Теперь-то я знаю. Для многих воскресение как раз становилось тем проявлением или откровением. И когда Господь уже новозаветнее время явился, пришел, говорил, и не только говорил, но и делал, для многих людей это было откровение. Чего стоят его слова, провозглашение «Я есть воскресение и жизнь». Даже самые близкие друзья, сестры, Лазарь не понимали этого. Лазарь заболел, сестры послали за Иисусом, «Приди быстрее!» Не пришел. Каким показалось вовремя. И первое слово – это как упрек. Господь, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. И если бы ты был здесь, ты бы исцелил, но теперь уже все, поздно, крест, смерть, ты уже ничего не сможешь сделать. А Иисус говорит, Марфа, я есть воскресение и жизнь, и я здесь. Она опять же не понимает, говорит, Господи, верю, что там, потом, когда-нибудь воскреснет, брат мой. Он говорит, нет, не потом. Сегодня я тебе это покажу. И ее вера, она была поднята на совершенно иной уровень, она увидела. То, что уже загнило, было воскрешено. И гроб этот был открыт, его вывели, и он вышел живым. Слава Господу! Братья и сестры, Павел, возвращаясь к тому отрывку, который мы прочитали, он вступает в эту достаточно дискуссию серьезную, и он приводит несколько доводов, почему воскресение так важна, и эта истина должна быть хранима нами непоколебимо. Первое, он говорит о том, что это суть христианской проповеди. Это суть христианского Евангелия. Это суть вообще той доброй вести, которую мы призваны сегодня нести. Скажите, можем ли мы придумать что-то лучшее, что ли более впечатляющее, обогащающее сердце человека, чем весть, сообщение о победе над смертью? Не придумаем мы. Это извечный враг, против которого человек был бессилен, но суть проповеди была, что он воскрес. И здесь начинается эта глава с того, что он напоминает. Я вам напоминаю, я вам говорю, то Евангелие, которое вы приняли, услышали, которым утвердились и которым спасаетесь, что Иисус, первое, умер за грехи ваши, второе, что был погребен, был как мертвец, и третье, что он воскрес. Вы приняли это Евангелие, вы утвердились в нем, вы спасаетесь этим. И когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», обратите внимание, Петр, первый день Пятидесятницы, Стефан, тот же Павел, в многочисленных своих проповедях, везде, каждая проповедь говорит о Христе воскресшем. Иудеи не понимали и злобствовали. Для них это было неприятно, хотя они и знали воскресение, но то, что воскресение связано с Иисусом, и оно как бы подтверждало его мессианство, они не принимали. Они побили камнями Стефана. Греки насмехались. Тебя об этом потом мы послушаем, когда Павел говорил им об этом в Ареопаге. Они даже не могли уразуметь, о чем ты говоришь нам. Смеялись, но тем не менее ученики, вооруженные этой силой, они шли и проповедовали, и Слово Божие написано, что их назвали всесветными возмутителями. Слава Богу! Я хочу сказать, что нам сегодня, как раз-таки, когда мы свидетельствуем, мы молимся о спасении, изменении Беларуси, не хватает вот этой силы проповеди нашей, в благовестии нашем, силы воскресения, чтобы стать теми всесветными возмутителями, которые буквально поднимут и взбудоражат все это общество грешное, неверующее. Они стали этими всесветными возмутителями, они несли это Евангелие, церковь росла, мы сегодня восхищаемся и думаем, как Господь, а суть проста. Весть о воскресшем Иисусе. Больные исцелялись, мертвых воскрешали ученики именем воскресшего Иисуса Христа. Аллилуйя! И поэтому это то слово, братья и сестры, которое нам верено, каждому. И неважно, звучит ли оно здесь в проповеди, звучит ли оно на вашем рабочем месте, звучит ли оно в семье, знаете, оно имеет силу. Оно проникает туда, в глубину сердца, духа человека. Оно не оставляет его равнодушным. Говорите об этом. Второе. Воскресение является сутью нашей христианской веры. Я об этом немножко уже говорил, но Павел здесь пишет, если принять ваше понимание, то он говорит, ваша вера тщетна, вы еще во грехах ваших, и многие, кто умер уже, они погибли. Все. Вера наша бесполезна. Отними от христианства воскресение, от нее ничего не останется. Мы сможем быть, может быть, социальным каким-то обществом, которое будет оказывать благотворительность. Мы сможем, может быть, быть партией какой-то, которая будет сражаться за определенные изменения в обществе. Мы можем быть кем угодно, но мы не будем церковью, мы не будем тем телом Христовым, потому что на основании воскресения Иисуса созидается христианство, созидается Его церковь. Он подтвердил, что Он тот, за кого себя выдавал. Он не просто человек, который умер за свой грех. Он воистину понес мой грех. И потому Бог воскресил его для нас. И потому это воскресение сегодня дает нам право быть рожденными свыше и ходить в этой обновленной жизни, ходить в воскресшем Иисусе. И потому Его воскресение дает нам надежду, что и наши тела в том числе подлежат искуплению. И потому, когда мы сегодня читаем обетования Божьи, мы можем смело полагаться на них без всякого сомнения, ибо верен обещавший. Тот, который говорил о себе, я воскресну, он воскрес. И тот, который говорит сегодня о домах и семьях наших, о чем мы молились. И тот, который говорит об исцелениях. И тот, который говорит о своем пришествии, и который говорит и утверждает о воскресении, он верен, обетование Божье незыблемо, брат мой и сестра, на основании воскресения Иисуса. Третье – это то, что мы имеем гарантию нашего физического воскресения. Мы воскреснем, уже воскресли духовно, будучи рождены через покаяние и веру, но мы воскреснем и телесно. И эта истина также важна, ибо Павел пишет здесь, что если мы только в этой жизни полагаемся или надеемся на Христа, то что? То кто мы? Мы самые несчастные люди. Если только наше христианство приземленное, если только наши побуждения и мотивы молитв здесь и сейчас, Господь говорит, вы несчастные люди.
Да, многие приходят сегодня ко Христу, имея болезни. Да, многие приходят от своей нищеты. Многие приходят сегодня скорби в семьях. Многие приходят от одиночества. Но когда мы только зацикливаем свою христианскую жизнь и общение с Богом на этом земном, и мы не помышляем о ином, том, что стоит за порогом смерти, мы несчастные люди. Мы несчастнее всех людей, которые живут сегодня вокруг нас. И потому Павел говорит, что для меня жизнь – Христос и что? И смерть – приобретение. И смерть – приобретение. Он не боялся этой смерти. Как много людей сегодня на пороге этой смерти, они в трепете. Как многие христиане, годами верующие, но когда приходит этот момент, они в страхе. Почему? Неужели ты не веришь? Неужели ты забыл обещание Божье? Бог воскресит тебя. И благодарение Господу за это чудесное Его обетование. Поэтому мы сегодня можем твердо принимать это. Знаю одну семью, которая пришла к Господу, которая пришла в церковь. У мужа были проблемы, выпивал. И ничего как-то это не изменилось. Пытался, падал, спотыкался, ушел. И в конечном итоге и жена, разочаровавшись, также оставила церковь и ушла от Бога. Люди надеялись только на это земное. Что я получу? Многие приходят за гуманитарной помощью. Многие приходят, выгодно выйти замуж. Многие приходят с каким-то иным мотивом. Но если только мы от Бога ждем это земное, не помышляя об ином, наша вера, она тщетна. И последнее – это источник нашего утешения, обновления и силы. И Павел говорит здесь, чуть ниже в этих же стихах, говорит по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза? Если мертвые не воскресают, станем пить, есть, ибо завтра умрем. Но у него была сила воскресшего Иисуса противостоять и преодолеть все, что пришлось ему пережить на своем нелегком христианском пути. Дает нам сегодня день силу. Воскресший Иисус, потому что я знаю, Он идет вместе со мной. Кто дает нам сегодня смелость и усердие в нашем служении? Воскресший Иисус. Кто дает нам обновление силы? Воскресший Иисус. Потому что тот, кто с нами, написано сильнее того, кто в мире. Кто будет судить нас, если Бог оправдывает нас? Если Он воскресший, если Он живой, если Он слышит и пребывает со мною, то это меняет мою повседневную жизнь. Это изменяет мое отношение к людям. Это меняет мое отношение к этой жизни. И я каждый день ожидаю этого воскресшего. И я каждый день оцениваю себя с точки зрения будущего своего воскресения. Это дисциплинирует, это вдохновляет, это дает мне силы преодолевать и устоять во всем. И благодарение Богу за то, что может быть самое тяжелое мгновение. Какие? Когда мы расстаемся, когда мы теряем, когда смерть отнимает наших родных или близких, но и в ту минуту написано, мы не скорбим, как прочие. Почему? Потому что имеем надежду, будучи неоднократно на кладбище приходилось наблюдать эту картину, когда хоронят неверующего. Вы знаете, имея эту надежду, веру в воскресение и наблюдая за поведением людей, не принимающих этой истины, просто сердце рвется. И эта музыка, и эти стенания, и эти рыдания, когда не могут оттащить от этого гроба, от этого мертвого тела. Почему? Потому что прощаются навсегда. Все. А для верующего человека у нас есть надежда. И Павел пишет, не все мы умрем, но все изменимся. Он описывает это прекрасное событие, когда мы, дожившие до его момента, будем преображены, когда умершие во Христе, они облекутся в это нетление, и мы будем воскрешены и отняты этой земли, и мы увидимся. И мы не говорим на похоронах «прощай», или не рвется наше сердце, хотя и печаль приходит. Мы знаем, мы встретимся, мы знаем, мы будем вместе, мы знаем, что мы увидимся, мы знаем, что там, в этих прославленных телах, больше не будет этой немощи, больше не будет этого тления, дряхления, старости, всего того, что преследует сегодня нас, это будет совершенно иное тело. Верим ли мы в это, братья и сестры? Верим. То тело, которое было у Иисуса по Его воскресению, подобные тела будут даны и нам. Мы будем молоды, мы будем крепки, мы будем здоровы, ибо Господне обещание, оно верно и неизменно. И вот это если бы в заключении вновь, я хочу, чтобы мы попытались, может быть, представить, а если бы не воскрес Христос, что бы было бы тогда, братья и сестры? Ничего. У нас бы не было ни утешения, у нас бы не было ни надежды, у нас бы не было ни спасения, у нас бы не было и жизни. Петр бы был бы обычным рыбаком, Павел не был бы Павлом, а был Савлом, может быть, знаменитым членом Синедриона. Европа или наша Беларусь вполне возможно была бы просто очередной мусульманской страной. И мы с вами сегодня сидели бы не в церкви, а где-нибудь либо в капище идолов, либо в мусульманской мечети, если бы. Но благодарение Богу за то, что Он жив. Он воскрес. Он преодолел, Он разрушил этот закон смерти. И потому сегодня на основании нашей веры мы имеем вместе с Ним эту жизнь. Он воскрес, и мы воскреснем. Он ожил, и мы будем жить вечно с Ним. И та пустая гробница, камень, от которой был отвален, это было не для того, чтобы Иисус мог свободно выйти из этой гробницы. Он в этом не нуждался. Его тело проходило через все преграды, никакие камни не могли бы удержать Его. Этот камень был отвален для нас, чтобы мы, посмотревши туда, увидели, что этот гроб пуст, и разделили те слова, которые тот же Павел записал в этой главе. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Аминь. Давайте, вставши, помолимся, братья и сестры.